Подкасты «Радио Свобода».
Чаго баяцца ўлады Беларусі, узмацняючы рэпрэсіі напярэдадні 26 студзеня асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. І што зменіцца ў Беларусі пасля таго, як ЦВК сёмым разам абвесціць прэзідэнтам Александра Лукашэнку. Тут Ганна Соус, мы ў жывым эфіры Піку свабоды разам з палітолагам, кандыдаткай гістарычных навук Розай Турарбекавай. Добры дзень, Роза.
Добры дзень, Ганна.
А калі кантактаваць з людзьмі ў Беларусі, А з большага чуваць, хутчэй бы ўжо мінула гэтай 26 студзеня, хай бы яны супакоіліся, бо ўзровень рэпрэсій, запалохвання грамадства сапраўды зашкальвае. Ну, пры тым, што няма ані альтэрнатыўных кандыдатаў, ані пратэстных настрояў і намераў, ані цікавасці да гэтых выбараў, ну, якіх выбарамі цяжка сказаць. Чаго ўлады баяцца насамрэч?
Но на самом деле они не только боятся, но они хотят запугать. То есть это снова акцент на самом главном их инструменте. Этот инструмент называется страх. И вот они продолжают акцентировать как бы, вот на этом инструменте внимание общества с тем, чтобы общество не просто там что-то там, протестовали или какие-то были альтернативы. Нет. Я думаю, что целью всех этих запугиваний является, собственно, само запугивание. То есть страх. Это первое. Второе, да, конечно, наверное, это и есть проявление в том числе и страха. Надо сказать, что 2020 год, он, конечно, оказал очень существенное влияние на состояние системы. И это состояние системы, оно вот, на сегодняшний день система трансформируется, она трансформируется в такое полутоталитарное государство. И это полутоталитарное государство сейчас вот нам с вами как бы демонстрирует всю свою вот эту тоталитарную, я бы сказала, сущность, в том числе и в деле запугивания. То есть мы знаем, что людей, которых заметили в протестах или которые получили там, например, в свое время административное наказание, вызывают, их откровенно запугивают, к людям приходят, происходят новые задержания. Мы это знаем со слов не только вот медиа, но и из своего опыта, от своих знакомых. Часть знакомых, например, накануне вот буквально там Нового года бежала. Многие, я думаю, планируют уехать, потому что, к сожалению, вот ближе к, собственно, дате 26 числа, я думаю, вот эта вот истерия буквально, да, она будет усиливаться. Ну вот, возможно, после 26 числа, по крайней мере, вот накал такой, да, репрессии будет спадать, но сама по себе репрессивная политика, мне кажется, будет продолжаться, она остается как бы таковой, каковой она и была последние 4,5 года.
І я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі, мы цяпер у жывым эфіры. Як вы мяркуеце, чаго баяцца ўлады Беларусі напярэдадні 26 студзеня? Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі, таксама можаце задаваць пытанне спадарыні Розе Турарбекавай, можаце пакідаць свае каментары. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей. Але памятайце пра бяспеку. Калі вы ў Беларусі, не стаўце лайкі, не каментуйце і не падпісывайцеся, толькі глядзіце. А спадарня Роза, вот я хотела поговорить про то, что отбывается сегодня в Менском областном суде. Там начался процесс над группой былых супрацовников милиции с Жодина, с Борисова, со Смолявичев. Яны подчас подзею 2020 года звернулись до былых коллегов и закликали не выступать карниками. Давайте поглядим видео.
13 студзеня пачынаюць судзіць пяцярых белых сілавікоў, якія ў 20 годзе запісалі зварот супраць гвалту.
Уважаемые коллеги, поступайте всегда, выполняя свой служебный долг так, как хотели бы, чтобы в отношении вас поступили другие люди, или в отношении вас или ваших близких.
Прошу вас, действуйте по закону, по совести.
Выбор сделать можно всегда. Выполняя преступные приказы, которые отдают ваши начальники, вы становитесь сами преступниками, соучастниками тех преступлений, которые совершаются. Я говорю о том, что нельзя избивать невинных людей на улицах города.
12 жніўня 2020 года былыя сілавікі з Жодзіна публічна асудзілі гвалт супраць беларусаў і папрасілі сваіх калег не быць карнікамі. Былыя афіцэры на відэа прамаўляюць спакойна, памяркоўна, узважана. У їхніх зворотах нема заклікаў, пагрозаў, грубых словаў, ёсць толькі просьбы. Усіх пяцерых былых міліцыянтаў затрымалі ў лютым 24-го году. Пра стрэс.
Ну і я дадам артыкулы, паводле якіх іх судзяць. Гэта за распальванне варожасці, тады як яны якраз заклікалі спыніць гвалт. І другі артыкул – нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі і пагражае ім 12 гадоў зняволення. Гэта не першы выпадак пераследу былых сілавікоў, якія выказалі нязгоду з дзеяннямі ўладаў падчас пратэстаў Беларусі ў 20-м годзе. Сярод вядомых праваабаронцам выпадкаў палітычнага крымінізаванага пераследу за гэты час былі 42 былыя вайскоўцы, 74 сілавікі і 33 дзяржаўныя службоўцы. Але это толькі тое, што вядома праваабаронцаў. Такіх выпадкаў можа быць значна больш. Давайте пагаворым, спадарня Роза, пра падрыхтоўку сілавікоў да выбараў, тым ліку і праз такія паказальныя суды, бо не выпадкова, напэўна, што інфармацыя пра гэта з'явілася якраз у гэтыя дні і сёння гэты суд пачаўся. Но вы уже пачалі гаварыць пра тое ж, як адбываецца запалохванне, як абвешаны сілавікі аўтаматамі, сілавікі ходзяць па кватэрам, як яны папярэджваюць людзей, каб яны не ўдзельнічалі ў пратэстах. А як вы мяркуеце, чаму сілавікі баяцца? Ці гэта проста ім трэба адпрацаваць закладзеныя вот на сілавыя структуры вялікі бюджэт, это вялікія грошы, а значыць проста бясконца будуць шукаць і ствараць ворагаў?
Ну, во-первых, конечно, вот этот показательный, да, буквально процесс судебный над силовиками, он призван наказать предателей. Вот они рассматриваются как предатели. При этом понятно, что это совершенно абсурдное обвинение. Люди, как бы, будучи уже, насколько я понимаю, это бывшие, да, сотрудники правоохранительных органов, они, в общем и целом, грамотно и обоснованно призывали к тому, чтобы, во-первых, соблюдать закон, во-вторых, не выполнять преступные приказы, потому что это соучастие в преступлении. И в-третьих, ну, исходя из нормальных, вообще гуманных соображений, говорили о необходимости того, чтобы прекратить насилие, которое является незаконным и противоправным. Вот. Но этот судебный процесс, он показательный и именно потому, чтобы было запугано не только общество, не только гражданские, но в первую очередь были запуганы сами силовики. И эти сроки, например, вот, по крайней мере того, что да, на сегодняшний день выдвигает прокуратура обвинения, эти сроки как раз именно призваны их запугать в еще большей степени, нежели чем обычное население, да, гражданское население. И это как раз свидетельствует о том, что вот эта репрессивная машина, она будет продолжать работать дальше. У нее есть своя логика. Как вы помните, да, во времена сталинских репрессий смена главы, да, НКВД приводила к новой волне репрессий против, собственно, сотрудников НКВД, да, КГБ. А предыдущего там, я не знаю, Ежова или Ягоду, его тоже, их тоже расстреливали. То есть это такая, как бы, машина, которая там пожирает сама себя и продолжает двигаться вперед. И, как бы, вот эта инерция, по которой движется сейчас репрессивная машина, она достаточно высокая инерция. Поэтому я, как бы, вижу этот суд в качестве такого инструмента устрашения силовиков, государственных служащих, гораздо в большей степени, нежели чем даже гражданских. То есть посмотрите, какие там сроки, да, им, как бы, возможно, им присудят. Но, собственно говоря, пока вот так.
Вы говорите про то, что это послание и силовика. Выглядая, что за вот эти годы с 20-го года не все было вычищено, не у каждого, кто застался, кто працует, улады перекананные. А значыць, яны дагэтуль, як бы, ну, думаюць, што там ёсць патэнцыял супраціву, ці прынамсі, што людзі не будуць выконваць загады, як вам падаецца?
Наверное, всё-таки не патэнцыял супраціўлення, а скорее всего патэнцыял саботажа. Это первое. Второе, Лукашенко же, в общем и целом, я думаю, после 20-го года он панически боится. И у него такая, я думаю, уже, ну, как бы, серьёзная в этой связи мания. Вот, и это вот, ну, буквально, да, психологическое состояние первого лица, оно сказывается на состоянии системы. Я думаю, вот эта подозрительность и вот это желание получать постоянно, как это сказать, доказательство лояльности, это стало уже чуть не ли, как бы, каждодневной практикой. И в этой связи, конечно, как бы, вот это вот, этот показательный суд, он призван как раз-таки в первую очередь показать своим, своим, да, как он говорит, там называют люди президента, да, своим, что их ждет в случае буквально предательства. Ну, такая, знаете, логика там не цивилизованного государства, а такого вождистского типа управления. То есть вы должны быть преданы вождю, а там все остальное это там не до законов иногда, иногда не до морали. Но самое главное, мораль и закон — это преданность вождю. Вот это, я думаю, что самое главное, как бы, то, зачем этот процесс сегодня показывается. Тем более, что происходит это буквально в рамках кампании, да, президентской, так называемой кампании.
Ну, я до нашей аудитории так само хочу звернуться. А что вы думаете, чому менавіта тепер гэты показальный процесс супраць силовиков пачаўся? Кому гэта послання, кого хочуць запалохаць? И як вы оцениваете стан силовых структураў тепер напередодні 26 студзеня? И мы ў живым эфіры. А з нами гісторик, політолог Роза Турарбекова. Мы чакаем ваших пытанняў. Конечно, калі гэта вам бяспечна, задавайте гэтыя пытанні. Таким чынам нашу размову зможа паглядзець больш людзей. Ну, вот маё наступнае пытанне. Ну, мы все бачым, што на фоне рэпрэсій улады спрабуюць і наладзіць кантакт з Захадам. Ну, так бы мовіць, перагарнуць старонку, такі устойлівы выраз уже стаў. І выкарыстоўваюцца вызваленні групаў палітзняволеных. За больш за 200 чалавек вызвалена, улады называюць гэта памілаваннем. Ваш прагноз, ці атрымаецца хаця б як палепшыць гэтыя адносіны, асабліва пасля вступлення на пасаду прэзідэнта США Дональда Трампа 20 студзеня адбудзецца інаўгурацыя?
Ну, честно вам скажу, за последние буквально два месяца мое там не мнение, но акценты, да, я стала менять именно в связи с тем, какие заявления сейчас делает либо сам Трамп, либо члены его команды. И в этой связи я хочу сказать, что вообще-то изначально такой расчет на то, что возможно, если Трамп победит, и администрация Дональда Трампа, ну, скажем так, не сильно привержена, да, вот, демократическим каким-то ценностям, по крайней мере, распространению демократии в мире, да, что они пойдут вот на это смягчение отношений, по крайней мере, с Белоруссией, с режимом имеется в виду в первую очередь Лукашенко. Но исходя из тех заявлений, которые на сегодняшний день делает Дональд Трамп или его члены команды, честно говоря, я начинаю приходить уже к несколько иным выводам. Мне кажется, что у Лукашенко шансов становится, ну, если не больше, то, по крайней мере, не становится их, не улучшаются его шансы. Вот как я бы сформулировала. В чем заключаются как бы, мои аргументы? Мои аргументы основаны в первую очередь на том, что достаточно неожиданные экспансионистские, да, заявления Трампа относительно там, Гренландии, Панамского канала, будто или Канады, раскрывает на самом деле его как бы логику и его представление. И в его логике и его представлении, если как бы есть основания у великой державы для того, чтобы преследовать свои интересы разными инструментами, включая военные, то это в общем и целом норма. Он, конечно, говорит о Соединенных Штатах, но в целом как бы это получается допустимо. И это такой ящик Пандоры, который он открывает. И исходя из этого, я хочу сказать, что угроза для суверенитета и независимости Беларуси в таких условиях возрастает многократно. Если, конечно, эти слова потом будут реализовываться на практике. Это первое. Второе, что может как бы препятствовать улучшению отношений между режимом Лукашенко и администрацией Дональда Трампа, это стратегические отношения Минска с Пекином. Для администрации Дональда Трампа все те правительства и страны, которые сотрудничают с Пекином, не просто сотрудничают, а именно стратегические сотрудничества, стратегическое сотрудничество, союзниками фактически являются, да, все эти страны как бы также находятся по ту сторону баррикад, что и Китай. И в этом отношении для Дональда Трампа получается, что Беларусь оказывается по ту сторону баррикад. Вот, поэтому, с одной стороны, предположим, да, гипотетически, если Путин захочет присоединить Беларусь там, под каким-либо соусом, там, союзное государство или еще каким-то, Я не думаю, что Дональда Трампа это будет всерьез волновать, потому что, судя по его экспансионистским заявлениям, он это допускает, по крайней мере, в отношении, например, Соединенных Штатов. И второе, что касается Китая. Если как бы станет вопрос о возобновлении или восстановлении отношений с Соединенными Штатами, первый вопрос, который будет задаваться нынешней администрации, какие у вас отношения с Китаем, почему они у вас такие? И в этом отношении ответ как бы очевидный. Вы же знаете, сколько было усилий брошено на то, чтобы выставить себя чуть не единственным, да, союзником Китая в Европе. Поэтому в этом отношении я хочу сказать, как бы мимо, в десятку не попадают. И я думаю, что на самом деле для Лукашенко наступает тяжелое время, потому что то, на что он рассчитывал, возможно, скорее всего, не оправдается. Ну и плюс ко всему попытки наладить диалог с не только с Соединенными Штатами, но и с Европейским Союзом, пока на сегодняшний день не увенчались, не то чтобы успехом, не видно никаких признаков того, что есть с той стороны отклик. И так как пока не видно этого, а скорее всего в ближайшие месяцы сложно будет вообще что-либо делать, в том числе администрации Лукашенко, потому что, как вы знаете, будут выборы в Германии, да, и вот во многих странах Европейского Союза на сегодняшний день такая ситуация, я имею в виду рост популярности правых радикальных, да, сил, может вообще в целом изменить политический ландшафт в Европе. И поэтому в ближайшие месяцы как лавировать в этой ситуации режима Лукашенко, я даже не знаю. И чем все это как бы закончится, тоже сложно сказать, но сейчас с ним, по крайней мере, никто разговаривать не будет. Ни до него, ни до Беларуси, я думаю. Вот так пример. Тут в основном речь идет пока об Украине. Европу всерьез беспокоит, что будет в Украине, как будет прекращена война.
Вот якраз вот у гэтым речище и пытание, якое только что пришло до вас, пытание с подарыни Розе. Коли война в Украине закончится не поразой России, что Путин будет робить с Лукашенком и Беларусью?
Я думаю, что, скорее всего, судя по тем заявлениям, которые делала, там, по крайней мере, Захарова, они попытаются каким-то образом, да, приобщить Лукашенко к переговорному процессу. Вопрос заключается в том, какой это будет переговорный процесс, идет ли речь о переговорном процессе, о замораживании конфликта, либо речь идет о переговорном процессе, который ставит своей целью установление долгосрочного. В первом случае, когда речь идет о прекращении огня и замораживании конфликта, скорее всего, в Лукашенко никто не будет нуждаться всерьез, вот, или, по крайней мере, он не будет нужен там в качестве кого-то. А во втором случае, если речь идет о как бы, переговорном процессе об установлении долгосрочного мира, вполне возможно, что Москва попытается приобщить Лукашенко, выставить его в качестве одной из сторон, которая должна быть на переговорах. Вот. Но сложно сказать, что как повернется здесь политический процесс, потому что мы с вами еще не имеем как бы, представления, кто будет выступать в качестве переговорной стороны. Понятно, кроме Зеленского или Украины, кто еще, да, и администрации Дональда Трампа. А Европа-то в качестве кого будет представлено, вот это важно. И тогда от этого мы можем как бы прогнозировать международный контекст. Но то, что за это время, я имею в виду после завершения войны в том или ином виде, но то, что за это время Путин попытается развить углубленную интеграцию, это абсолютно точно, это у них в планах до 2027 года, вот. И я думаю, я так предполагаю, что до 2027 года, скорее всего, будут такие вырисовываться, к 2027 году будут вырисовываться такие контуры политической интеграции. Интеграции, потому что мы с вами понимаем, что речь идет не об интеграции, на самом деле речь идет о поглощении или присоединении. Вот. Потому что у них так написано в планах. У них вот сейчас второй этап углубленной интеграции, так называемой, а значит, будет и третий. А третий будет, скорее всего, включать в себя дорожные карты по политической.
Я все ж хотела вернуться до питання, связанного с приходом нового президента Злучених Штатів Дональда Трампа. Теперішні його заяви робятся ще все ж не президентом, який вступив у посаду, тому, можливо, не більш різкі, чим те, що буде Трамп говорити пізніше. Це ми побачимо. А ви сказали про те, що навряд чи буде до Білорусі тепер справа американської адміністрації новому президенту. Але давайте поспробуємо уявіть, а що чекає сам Олександр Лукашенко від Трампа? Які його сподівання? Що він хоче?
Ну, він вже озвучує. Во-первых, попасть за стол переговорів. Це перше, що озвучується вже на протяжении нескольких там місяців, да, буквально. Это первое. А второе, я думаю, что ну, максимум, чего он хочет, это, конечно, снятие санкций и перевернуть сторонку, там, в том числе. Снятие санкций и разблокировать вот, инфраструктурную блокаду, в первую очередь. И я думаю, что это для него как бы второй вопрос. Да? Первый – попасть за стол переговоров, а значит получить международную легитимность. Второй вопрос не менее важный – экономический вопрос, связанный с разблокировкой вот этой инфраструктурной изоляции, с тем, чтобы начать снова вывозить, да, калийные удобрения в первую очередь, нефтепродукты так тоже, и как бы вот это его, я думаю, в большей степени волнует. Но, конечно, для этого необходимо возвращение послов, в том числе американского посла в Минск, и я думаю, что вот он этого бы и хотел. Вот. А что у него получится, это уже другой вопрос.
Ну, вельми важное питание, вельми важная умова – это вызволение политзняволенных, про которое говорит ну, вся международная супольность. Мы говорили уже про то, что невеликая частка политзняволенных вызволяется. Вот я хотела бы как раз задать вам питание от нашей аудитории, только что пришло. На во, что улады показывают цирк с Протасевичем и ведомыми политвязнями, с якими долгие месяцы, годы не было совязи. Как бы вы отказали на это питання, чи гэта ёсць частка вот такога звароту, ты блікуй да новай амерыканскай адміністрацыі, это уже я ад сябе дадаю.
Не только к американской администрации, но и к Европейскому Союзу. Я думаю, даже в большей степени к Европейскому Союзу идет. Это такой определенный месседж, действительно. И так это мною тоже читается как месседж. Это первое. Второе, конечно, показать, что он своих соперников победил, что в его власти распоряжаться их жизнями и судьбами. И тут как бы роль Протасевича вполне как бы очевидная, да, блудного сына, который вернулся к отцу, вот, и который как бы осуществляет вот эту миссию в отношении всех остальных. Но этот спектакль, да, там цирк, можно по-разному называть, достаточно тошнотворное зрелище, но благодаря этому тошнотворному зрелищу мы, по крайней мере, могли убедиться в том, что Мария Колесникова и Виктор Бабарико на самом деле в хорошем, ну, по крайней мере, они живы и в достаточно нормальной физической форме, потому что были очень серьезные опасения относительно их жизни и здоровья. Но на сегодняшний день, как мы с вами знаем, еще очень есть ряд людей, которые находятся в режиме инкоммуникада, вот, включая Сергея Тихановского, и их еще не показали. Видимо, это готовится на потом, если вообще, в принципе, что-то будет потом. Я думаю, что да, это месседж, это приглашение. Я бы это читала как приглашение к, там, к разговору, к началу диалога.
Вы говорите, вот, знаю, на потом, на потом, ці гэта потым, потом, это 26 студзеня, ці побачым мы Сергея Тихановского, іншых палізняволеных на экране, ці даведаемся пра вызваленне яшчэ часткі палізняволеных, магчыма, такіх вельмі вядомых палізняволеных, які ваш прагноз?
Возможно, будет, скорее всего, продолжится вот эта как бы имитация освобождения, да, имитация помилования. Я имею в виду освобождение небольших групп политзаключенных. Что касается знаковых политзаключенных с именем, я не думаю, чтобы их освобождение шло без условий, без предварительных условий. Ведь, собственно говоря, судьба Анжея Почебута показывает, что уж кого-кого могли бы освободить, да, без предварительных условий, для того, чтобы начать, по крайней мере, разговор с Польшей, можно было бы освободить Анжея Почебута, но его не освободили. Поэтому я думаю, что освобождение знаковых политзаключенных — это как раз-таки тот момент, когда мы с вами можем говорить, что, скорее всего, начинается серьезный разговор между режимом и, там, я не знаю, европейскими партнерами, например. Вот, по всей вероятности, как раз-таки отсутствие освобождения знаков вот, политзаключенных свидетельствует о том, что диалога нет. И он пока не планируется.
Якая может быть цена, умова, якую выставляет Лукашенко за вызволение Бабарыки, Тихановского, Колесниковой?
Ну, я думаю, что да, это, во-первых, международная легитимность, это могут быть и санкции, но мне очень сложно как бы сформулировать за Лукашенко его нужды. Вот, очевидно, что он захочет получить что-то существенное, не что-то там иное. Но проблема заключается в том, что не думаю, чтобы европейские партнеры были бы склонны давать ему что-то существенное. Вот в чем дело. И вот тут как бы как разблокировать эту ситуацию, мне сложно сказать. Я знаю, что был бы Генри Киссинджер, он бы, наверное, бы сказал как. И если бы не он, то никто бы уже не нашел бы ответа на этот вопрос. Здесь, конечно, нужна такого уровня дипломатия, которая бы смогла бы разблокировать этот вопрос. И это может произойти в условиях улучшения вот такого климата международных отношений. Обычно это так происходит. Вот, потому что освобождение знаковых политзаключенных обычно осуществляется скорее не в рамках гуманитарного трека, а скорее всего он означает начало политического трека. Ну или диалога.
І паводле вашага прагнозу да 26-га і падчас 26-га і там некалькі дзён пазней гэтага не адбудзецца.
Мне сложна сабе прадставіць, што такое возможно, но я буду очень рада ошибаться. Я бы хацела ошибаться. Всегда хочется хороших новостей.
Правда, вы абсолютно маете рацию. От 10 студзеня в другім чытанні ухвалілі праект зменаў закону, які регулююць крымінальную адказнасць. Там ёсць шмат зменаў, напрыклад, пашыраецца пералік артыкулаў, паводле якіх магчымае завочнае суджэнне за распальванне варожасці, за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, за абразу прэзідэнта, за здзек з дзяржаўных сімбалаў. А таксама ў крымінальны кодэкс прапануецца ўвесці паняцце прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які спыніў выкананне сваіх паўнамоцтваў. І абараніць яго з дапамогаю ўвядзення новага крымінальнага артыкулу гвалт альбо пагроза ў дачыненні да экс-прэзідэнта. А таксама ўключэнне гэтага суб'екту ў артыкулы пра паклёп на прэзідэнта і абразу прэзідэнта. Пра што гэта можа сведчыць? Ці гэта сведчыць пра намер Александра Лукашэнкі перадаць уладу пераемніку? Ці гэта так на ўсялякі выпадак?
Я хочу сказать, что на самом деле такие статьи, они свидетельствуют о том, что, ну, по крайней мере, мысль о том, что такое должно быть, возникает. Но это совсем не означает, что идет подготовка транзита власти. Потому что, скорее всего, до транзита власти еще достаточно далеко. Может быть, даже специально принимаются такие статьи с тем, чтобы внушить, в том числе и бюрократическому аппарату, что он готовится к транзиту власти. Как вы знаете, упорные слухи и как бы обсуждения эти происходили буквально вот до ноября-декабря, да, когда уже стало абсолютно ясно, что Лукашенко все равно идет на эту кампанию предвыборную. Вот. Я вспоминаю, честно говоря, вот разные как бы истории в этой связи. И со временем, да, вот так наступило время развитого авторитаризма. Вот в эпоху развитого авторитаризма, как правило, принимаются подобного рода законы с тем, чтобы якобы обезопасить в будущем бывшего или там нынешнего президента, который потом может уйти по каким-то причинам. И то же самое, что касается членов семьи и так далее и тому подобное. Вот. Я думаю, что вот таким образом. Думать всерьез, что приняв этот закон, он не будет нарушен тогда, когда уйдет Лукашенко, при первой же удобной возможности, это наивность, конечно. Потому что, как правило, как показывает историческая практика, все происходит как раз-таки наоборот. И человек, который говорит иногда не до законов, на самом деле закладывает главное правило действия этой системы. Ну, собственно, пока и все.
Я хотела б знову звернутися до нашої аудиторії. Ми у живому ефірі. Ви можете задати питання політологу, історику Розі Турарбєковій. А так само питання до вас. А як ви міркуєте, ці махшими транзиту влади у Білорусі і навошта у Кримінальний кодекс додають поправки про кримінальну адказність до билого президента Білорусі? А адказуєте у коментарах до гэтай трансляції, так само задавайте питання спадарні Розі і коментуйте. Таким чином нашу розмову зможе поглядіти як мага більш людей, але обов'язково пам'ятайте про безпеку. Коли ви у Білорусі, не ставте лайки, не коментуйте, не підписуйтеся, тільки глядіть. І ще одну новину я хотіла попросити вас прокоментувати. Слідчий комітет Білорусі сьогодні випустив заяву, у якой он погражає кримінальним переслідом, у тим ліку завочним переслідом, так званою спецвитворчість, тим людям, хто буде за межою удільничати у акціях супрать режиму Лукашенки. Ну, мається на увазі якраз передвиборчі акції протесту, напевно. І слідчий комітет називає акції, от така відома акція уже Лукашенко у Шродер, які, поводле інформації слідчого комітету, організують народні амбасади, так само ФС 26 студеня у Варшаві, який називається «Білоруси годні лепшого». Ну, відомо, що за межами Білорусі участків для голосування на виборах 26 студеня не буде. Як ви міркуєте, спадарення Роза? Чи поупливає гэтая заява, гэтае запалохвання на колькасць удзельнікаў пратэсных акцій за мяжой? Ну, яна, па правде сказаць, і так, яна і правда, не в шматлікія гэтай акцыі.
Ну, это уже далеко не первый случай, когда осуществляется вот такая вот попытка, да, угрожать, и потом эти угрозы, они действительно как бы осуществляются. Я хочу сказать, ну, кто, кого уже могли напугать, напугали, а те, кто уже не пугается, они уже не испугаются, вот, собственно говоря, тех заявлений с Следственного комитета. Другое дело, что Следственный комитет, вообще, в принципе, вся эта репрессивная машина, они заточены на то, чтобы преследовать не только тех, кто будет участвовать в этих акциях, но все, как правило, боятся за своих родственников, которые остались в Беларуси. Вот это, конечно, то самое уязвимое место, которое они пытаются использовать. Но я не думаю, чтобы это всерьез повлияло уже на те акции, которые запланированы. Собственно говоря, вы можете открыть и посмотреть, какой там состав участников. Поэтому, ну, что я могу сказать? Этих людей, наверное, уже, которые принимают участие в таких акциях, вряд ли уже можно чем-то напугать. Но я думаю, что это все акции устрашения для того, чтобы все остальные не присоединялись, не принимали участие, чтобы не расширялись вот эти вот как бы список и ряд участников, принимающих в этом деле. Поэтому понятно, логика ясна, но и плюс отрабатывают, естественно, бюджет. Вот, и погоны зарабатывают себе новые там повышения. Ну да, вот логика у них такая, они хотят преследовать, хотят достать, хотят запугать, и таким образом все еще как бы добиваясь, в том числе и как бы, как это сказать, международная легитимность достигается в первую очередь чем? Уничтожением политического центра в изгнании. Вот, собственно, это и их цель. И тогда вольность-невольность, если вы хотите иметь дело с Беларусью, вы в первую очередь обращаетесь к режиму. Вот. Ну, тут тоже логика понятна. Но проблема тут, угроза-то не на Западе на самом деле, угроза-то на Востоке для независимости. Вот. Ну, а для Лукашенко это уже другой вопрос. Надо все-таки периодически отделять судьбу Лукашенко от судьбы Беларуси. Да? И это все-таки немножко разные вещи.
Ну, от я хотіла задати вам питання, напевно, яке найбільш хвилює людей в Білорусі, людей за межою, людей, які потерпіли від переслєду, у яких родні потерпіли від переслєду, які стали от фігурантами так званої спецвитворчості заочних судів. Чи зменшиться репресії після 26 студеня? Чи стане, ну, хоча б трошки легше дихати?
Я думаю, что, по крайней мере, будет какой-то как-то там плата, да, стабилизация, не будет вот такой истерии, как это было накануне, как это происходит сейчас накануне 26 числа. Но я думаю, что репрессивная политика останется, этот курс продолжится. Потому что, собственно говоря, об этом свидетельствует и исторический как бы опыт, диктаторы не останавливают свои репрессии. Однажды развернув их, они их не сворачивают.
А что может сменить диктатора?
Они могут быть немножко меньше, они могут периодически могут там, да, подъемы и спады, но изменение самого курса, потому что само государство по себе уже изменилось, да, и силовые структуры, это превращение, ну, это полицейское государство, да, они как бы должны оправдывать свое существование, они будут этим заниматься. Вот, Лукашенко сворачивает репрессию, у него нет пока повода для того, чтобы свернуть, или серьезные даже причины для этого. Вот, это второе, третье. Но один раз вступив на эту дорогу, как правило, назад не возвращаются. Нет такого примера исторического, когда бы диктатор по собственной воле начал оттепель. Оттепель начинается после, как правило, смерти диктатора, после ухода или после его, после ослабления серьезного его здоровья, и когда ему он вынужден вот, начинать этот период транзита. Так было в таких, есть ряд примеров в европейской истории. Вот. Ну, собственно, пока так. Мне, к сожалению, тут тоже порадовать нечем. Я, как бы, мои прогнозы, я понимаю, достаточно пессимистичны. И я еще раз хочу сказать, я буду очень рада ошибиться.
Можна заполохаць людзей, можна прымусіць маўчаць нават людзей, якія знаходзяцца на свабодзе ў краінах Еўразвязу, у Злучаных Штатах, яны не будуць выходзіць на мітынгі, але немагчыма, ну, змяніць тое, што людзі думаюць, тое, як яны ацэньваюць сітуацыю, і рэжым улады спрабуюць самымі рознымі спосабамі не толькі запалохваць, не толькі садзіць людзей за краты, але нейкім чынам гадаваць ці новае пакаленне, ці нейкім чынам уздзейнічаць на людзей, каб ну, яны пераканаліся, што вот, ну, насамрэч вот, тое, што існуе ў Беларусі, як вы назвалі, развіта аўтарытарызму, ну, яны гавораць пра дыктатуру, як пра нейкую легітымную форму кіравання, ну, што гэта нармальна. Наколькі, як вам падаецца, гэта эфектыўна атрымліваецца ў прапаганды, ў рэжыма?
Ну, я думаю, тут есть разные степени как бы, воздействия, эффективности. Самое, с моей точки зрения, опасное, даже не столько пропаганда. Пропаганда, она, конечно, влияет на такие, я бы сказала, конъюнктурные моменты, там, например, связанные с оценкой войны в Украине, вот, связанные с оценкой, там, я не знаю, там, изменений на Западе. Но, собственно, в отношении того, что происходит внутри страны, пропаганда имеет весьма ограниченный ресурс переубедить людей в этом. А вот с моей точки зрения самым опасным является как раз-таки индоктринация подрастающего поколения. Вот здесь, конечно, могут быть серьезные как бы, изменения, или, по крайней мере, есть такая угроза, потому что индоктринация осуществляется на сегодняшний день даже в детских садах. Даже в детских садах. И как бы приучение к мысли, что диктатура – это норма, вот и преданность Лукашенко лично и его там, я не знаю, окружению – это норма для подрастающего поколения. Это, конечно, для, с моей точки зрения, это и есть такая, в общем и целом, основная угроза. Они достаточно серьезно взялись за вот это так называемое патриотическое воспитание. Мне, конечно, крайне сложно оценить масштаб воздействия на детей, потому что, ну, как ты детей-то спросишь, о чем они думают, да? Но то, что они взялись, например, за родителей, которые там в свое время участвовали в протестах, запугали родителей, и родители для того, чтобы у детей не было неприятностей, тоже как бы говорят своим детям там, молчи, будь умным, да, вот, может действительно убедить подрастающее поколение в том, что это является нормой. И подрастающее поколение, я имею в виду молодежь в первую очередь, на сегодняшний день, куда они ездят, вот, что они видят, на что они больше ориентируются, где для них открывается мир. Для них мир открывается на Востоке, а не на Западе. На Западе граница закрывается. И с моей точки зрения, вот это, конечно, это то, с чем надо работать. Я не знаю как, но с этим необходимо работать. Потому что это вообще как бы скажется очень серьезно на будущем Беларуси.
От все 30 гадоў улады спрабавалі выгадаваць людзей, якія прымаюць гэты рэжым, якія працуюць. На яго ўмацавання вы працавалі шмат гадоў, выкладалі ў БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Туды прыходзілі вучыцца, калешне, найбольш адукаваныя, найбольш матываваныя людзі, але гэта і людзі, якія хацелі зрабіць кар'еру ў дзяржаўных органах. Вот з вашага досведу працы, наколькі гэта атрымлівалася вот у тыя гады ва ўладаў гадаваць кар'ерыстаў, гадаваць людзей, якія будуць часткай гэтага рэжыму, і вот як гэты працэс цяпер будзе ісці?
То, что было до 2020 года, то это так как бы система выстроена, да, идеологической работы, там, я не знаю, индоктринация, она была очень слабая, крайне слабая. И как бы саботаж внутренний был достаточно серьезный. Почему? Потому что так называемые, например, дни, единые дни информирования, над ними смеялись просто над этими днями. Вот. И в общем и целом это делалось все для галочки. Поэтому это не носило глубокого такого характера влияния. Да? Не было такого влияния. Сейчас совсем другая история. Сейчас совсем другие как бы, инструменты задействованы. Если раньше людям за то, что они не приходили там, не, на, не знаю, на заседание кафедры, где этот единый день информирования вроде как проводился, вот, им за это... Ничего не было, извините. То сейчас как бы люди друг за другом следят, есть стукачи, есть те как смотрящие на факультетах, да, там постоянно идут проверки, постоянно людей стращают. В частности, на факультете международных отношений проводятся мероприятия, которые призваны запугать людей для того, чтобы они не поддерживали контакты с нами. Я знаю о том, что такие мероприятия проводились в течение того года. Вот конкретно говорилось о том, что сделали выводы, что с такими-то, такими-то, ну это с нами, да, с, как, там, со, с беглыми, да, не контактировали, что вот мы там такие-сякие плохие. Вот, и это осуществлялось на такой основе, людей заставляли смотреть там, передачу какого-нибудь муковозчика на заседаниях кафедры.
Спадарня Роза, ну, вы говорите про то, что ведаете, что отбывается, у вас застались крыницы информации. Тут вот критичный комментарий з'явился, что вы не были в Украине долго, комментарий по-российски я перекладаю, чтобы казать про то, что отбывается внутри страны. Что бы вы запиречили, как бы вы на это отказали?
Ну, сложно не согласиться с этим. Что значит долго? Это первое. Я покинула страну в марте 2022 года. Я не в 2020 году уехала. Вот. Я видела, как развернулись репрессии. На моих глазах арестовывали друзей фактически. Но это тогда, когда я там была, находилась. И я была еще в стране тогда, когда началась война. И я прекрасно помню, какое было состояние у людей, в частности, в Минске, в начале войны. Это было реально страшно. Вот. Люди были настолько запуганы, особенно молодые люди. Ну, я не буду даже вам рассказывать какие, всякие разные эпизоды там, в каком состоянии находились родители детей, которые находились в армии в это время там, и так далее и тому подобное. А вот я не уверена, что этот человек, который сейчас задает вопрос, он вообще в Беларуси. Вот. Но я согласна с тем, что мы уезжаем из той реальности, из политической, да, вот, которая вот была на момент там, того момента, на тот момент, когда вы уезжаете. Но с того момента ничего толком не изменилось. Что изменилось? Война остановилась. Что изменилось? Репрессии остановились. А вот те сообщения, которые я имею на сегодняшний день, я не могу обо всем рассказывать, иначе как бы, я поставлю под угрозу источники, да, информации. Но мне достаточно понятно, что происходит в стране. Люди, которые были уволены, и их увольняют, продолжают увольнять до сих пор, они не могут найти работу. Вот. Хотя это высококвалифицированные специалисты. Но это люди, ушедшие с черной меткой. А таких людей не сотни, таких людей тысячи. Я имею в виду Минск. Вот. Это люди, которые как бы, были активными, которые были хорошими работниками на всех уровнях. Вот. Сейчас они находятся без работы. Либо пытаются найти работу, находят работу, но не совсем, скажем так, по специальности. Могут опять их уволить. Вот. Морально-психологическое состояние таких людей, которые, как правило, все еще содержат семью, достаточно плохое. Это вот то, что я знаю. Я не уверена, что тот человек, который задает этот вопрос, он знает такие вещи. Вот, это первое. Второе, сейчас скрывается информация со статистикой, что было с ковидом, вот, как власти обманывали людей, насколько преуменьшалась там смертность, например. И в этой связи мало что изменилось в стране. Я точно знаю, как подается статистика. Статистика рисуется, она рисуется под запланированные показатели. Что в этом смысле изменилось? Ничего. Все стало только хуже. А все остальные эти разговоры относительно того, что там все там в рост идет и так далее, и тому подобное, социальные показатели, которые Беларусь все еще вынуждена подавать международные организации, социальные показатели ухудшились. Серьезным образом. Это имеется в виду и здоровье, и благосостояние, и все, что происходит в системе образования, в системе здравоохранения. А все, что происходит в системе здравоохранения и образования, это касается всех. Это национальные как бы, системы. Они не строительство только, не IT только, да? Не только производство. Когда речь идет о здравоохранении и об образовании, речь идет буквально обо всех. Потому что все либо учились, либо учатся, либо будут учиться, либо преподают. Все точно ходят в поликлиники, все точно болеют, все точно так или иначе нуждаются во врачебной помощи. И если эти общенациональные системы находятся в состоянии деградации, а это как бы в этом смысле мне не надо сейчас находиться в Беларуси, в Минске, чтобы говорить о таких вещах. Что можно еще добавить к этому? Ну, кроме задержаний, кроме репрессий.
Ну і тое, што вядома, тое, што вядома. Ну і тое, што вядома не толькі вам, а вялікай колькасці журналістаў, пра тое, перад якімі дылемамі зараз стаяць многія людзі, якія працуюць у дзяржаўных арганізацыях, у тым ліку там, дзе і вы працавалі, вот, у медычных установах, пра якія вы згадалі, ва установах адукацыі, дзе будуць выбарчыя ўчасткі і дзе людзі стаяць перад выбарам. Зрабіць пэўныя вынікі, паўдзельнічаць у дзяржаўным флэшмобе, і пэўная праца ідэалагічная вядзецца ў кожнай дзяржаўнай установе і не толькі ў дзяржаўнай установе. Мне пытанне да вас такое, ну, хутчэй не як да эксперткі, а чалавечае. Што б вы сказалі людзі, перад якімі вот такая дылема стаіць? Як з яе выйсці з найбольшымі стратамі, калі ты гэта не падтрымліваеш, але каб захаваць працу? Ну, застаешся і робіш, і здымаешся вось у гэтых флэшмобах, ці забяспечваеш гэтыя лічбы на выбарчых участках?
Ну, во-первых, я хочу сказаць, што я спецыяльна пасмотрела эти флэшмобы з БГУ, і к свайму великой радасці я там увидела всего лишь одного или двух людей, которых знаю. Вот. Это значит, что как бы, есть возможность, по крайней мере, не принимать участие в таком безобразии. Это безобразие. Вот. Что касается того, как себя вести, ну, наверное, первое, я как раз придерживаюсь того, что у меня нет такого морального права давать какие-то рекомендации. Но я бы просто хотела сказать, что все, что вы не делаете ради своей безопасности, ну, имеется в виду, конечно, только не надо писать доносы, вот, не надо только другим людям ломать жизнь. Вот, все, что вы делаете ради своей безопасности, все это приемлемо. Берегите себя, сберегите себя. Вот, я думаю, что это самое главное, что надо сделать на сегодняшний день. Ваши мысли, ваше внутреннее чувство свободы, оно останется при вас всегда. Сохраните себя в этом смысле. А если нужно что-то будет сделать ради безопасности, сделайте это. Я как раз отношусь к тем людям, которые не будут это оценивать каким-то образом. Вообще не считаю, что я имею право на оценку в этом смысле. Вот, берегите себя, сберегите себя. В целом эта кампания, она уже нарисована. Вы это знаете, теперь прекрасно. Все протоколы уже заполнены, цифра уже, я думаю, определена. Вот поэтому это не выбор, это имитация.
Дякую вялікія, што прыйшлі ў жывы эфір піку свабоды. Гэта была гісторык, палітолог Роза Турарбекова. А наш штодзённы эфір цяпер выходзіць у жывым эфіры о 20 гадзіне 30 хвіліне менскага часу. І вы все можаце стаць удзельнікамі нашага эфіру, даслаўшы пытанні ці каментары, калі гэта бяспечна для вас. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, не стаўце лайкі, не каментуйце, не падпісвайцеся. Толькі глядзіце ці слухайце. Мы працуем для вас. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.